Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа и в эфире передача «100 вопросов атеиста». Эта передача предназначена для того, чтобы нам звонили, с нами выходили на связь атеисты и задавали трудные вопросы о христианской вере. Если вы не атеист, но вас поставили в такое недоумение вопрос атеистов, то тоже выходите на связь, мы вместе над этим вопросом подумаем. Можно звонить нам, номер прямого эфира 8 800 333 1706. Можно присылать нам сообщение на Viber, WhatsApp 7 + 7 977 850 09 96. Можно оставлять комментарии в трансляции нашей в Фейсбуке и можно также в трансляции ВКонтакте. Но поскольку сейчас я вещаю из дома, можно мне напрямую присылать домой на адрес asksergeysobachkalist.ru. asksergeysobachkalist.ru. И я должен напомнить, что Радио Теос вещает благодаря своим слушателям, которые нас поддерживают, которые считают, что это нужно и важно, чтобы Радио Теос выходило в эфир. И мы нуждаемся в вашей поддержке. Прямо сейчас проходит марафон по сбору средств, от которого зависит, насколько мы сможем продолжать наше вещание дальше. И вы можете зайти на наш сайт teos.fm и там сделать пожертвование. Там сделано так, что это вот можно сделать радио в целом, можно поддержать конкретно эту передачу, если вы наберете «Радио Теос Худиев», там окажется лично моя страница. В любом случае, мы будем душевно рады вашим, любым вашим пожертвованиям. Так, вот у нас пришло сообщение. Ну, человек прислал довольно длинный вопрос о так называемых гражданских браках, и он пишет о том, что мужчины опасаются вступать в брак и официально регистрировать отношения из-за того, что при разводе, а разводов много, суд становится на сторону женщины, дети остаются с ней, там алименты ей нужно платить. Ну, что на это сказать? Что вопрос совершенствования законодательства и вопрос христианского отношения к браку, они все-таки не одно и то же. И вступление в брак, оно предполагает какой-то уровень доверия. Что я доверяю этой женщине, а она доверяет мне. И тут законы, они нужны, когда уже этого доверия нету. И когда нужно защитить интересы людей, когда уже нет близости, нет доверия. И вот христианство нас научает выстраивать отношения близости и доверия, особенно отношения близости и доверия в браке. И эти отношения близости и доверия, они предполагают все-таки официальное признание, что эта женщина, она моя жена. Я на себя беру обязательства о ней заботиться. И уклонение от того, чтобы на себя эти обязательства открыто брать, это недостаток преданности, и это рассматривается однозначно в христианской вере как грех. То есть, если уж приняли решение разделять с женщиной стол и постель, то нужно все-таки на себя соответствующее обязательство принять, что вы являетесь мужем, а не просто вот не очень понятно кем, и она там не очень понятно в каком статусе. Станислав пишет: «Судя по вашим словам, когда-то вы, будучи атеистом и материалистом, приняли решение стать верующим. Причем произошло это не вследствие мистического опыта, а в результате рационального выбора. Иначе говоря, материалист в вашем лице рациональным способом разрешил себе иррациональное толкование явлений и фактов, по крайней мере, некоторых. Однако иррациональный метод не имеет никакого ни смысла, ни преимущества. Хотя бы потому, что он не позволяет выяснять сущность явлений, причинно-следственные связи, на место которых помещаются когнитивные заглушки, метафоры, объявляемые непознаваемыми чудесами. Понимаете, я постоянно слышу о том, что христианская вера иррациональна. Я слышу это на уровне лозунгов. Что касается заглушки, это очень хорошее слово, потому что я постоянно вижу заглушки такого рода на беседах с атеистами. Наука опровергла религиозные догмы. Это заглушка, потому что человек просто даже не входит в рассмотрение вопроса, а что такое вообще догмы. И каким образом наука их опровергла. И какие именно догмы она опровергла. И каким именно образом. Просто человек выучил эту фразу, и он ее выстреливает просто как лозунг. Знаете, там, за наше счастливое детство, спасибо. Там, или, ну вот, просто как такой лозунг, который человек заучил, и он выдает, совершенно не задумываясь о том, а что же она такая, что же она такое вообще может означать. Так, какие есть объективные доказательства того, что Иисус действительно воскрес? Ну, что вы согласны считать объективными доказательствами? Какие есть объективные доказательства, что Александр Сергеевич Пушкин был смертельно ранен в дуэли с Дантесом? Ну, вот у нас есть воспоминания его современников, которые присутствовали при этих событиях, оставили нам свои письменные воспоминания. Какие у нас есть объективные доказательства, что Федор Михайлович Достоевский участвовал в революционном кружке петрашевцев, их поймали, арестовали, приговорили к расстрелу, но уже когда вывели на расстрел, в последний момент, как тогда любили это делать, драматически объявили о том, что расстрел заменяется каторгой. Есть какие-то объективные этому доказательства? На уровне естественных наук никаких объективных доказательств историческим событиям мы предъявить не можем. То есть, вот, есть ученые, там бьются, ну, вернее, как, били, сейчас уже, в общем-то, устоялся консенсус, но бились по поводу нормандской теории. Были ли первые наши князья скандинавского происхождения? Там кто-то кричал, что нет, кто-то, что да. И никто не мог поставить эксперимента и в пробирке посмотреть, потому что исторические события, мы делаем о них выводы на основании исторических свидетельств. И вот если подходить к рассматривать именно имеющиеся у нас исторические свидетельства, то историческая канва у нас достаточно понятная, достаточно прозрачная. Мы знаем, что мы можем сказать с точки зрения истории и что признается всеми исследователями Нового Завета, в том числе неверующими. Все исследователи согласны, что Иисус Христос существовал как историческая личность. Вот. То есть все, кто в теме, в этом не сомневаются. Там неверующие исследователи, конечно, говорят, что он вот, как историческое лицо был, но не был Сыном Божиим, не творил чудес, не воскрес из мертвых, ему все приписали задним числом. Но в том, что он существовал, никто из специалистов в этой области не сомневается. Также известно, что он был распят на римском кресте, и что после его смерти его ученики начали проповедовать, что он воскрес из мертвых. Причем эта проповедь имела большой успех, несмотря на оппозицию со стороны властей, как иудейских, так и римских, и несмотря на то, что люди сталкивались с гонениями, преследованиями, часто мученической смертью, они настаивали на том, что Христос воскрес и им явился. Вот это фактическая сторона дела. При этом верующие люди от неверующих отличаются тем, что верующие принимают это свидетельство апостолов. Что это свидетельство апостолов, оно, так сказать, вот налицо, в этом нет сомнений. Просто неверующие люди говорят, ну, я смотрел там некие попытки объяснить, и, в общем-то, люди обычно отказываются от попыток это как-то объяснять, а просто говорят, что чудес не бывает, следовательно, Христос не воскресал. С чего апостолы взяли, что он воскрес, мы не знаем, это, ну да, это загадка. Но вот неверующие настаивают, что ну не воскресал и все. Не могло быть, потому что не могло быть никогда. Но если мы не материалисты, если мы не придерживаемся материалистической философии, у нас нет необходимости отрицать, ну, нет необходимости отказываться от наиболее правдоподобного объяснения. Вот у нас есть группа людей, которая настойчиво уверяет и свидетельствует, что их распятый учитель воскрес из мертвых. И какие у нас есть варианты, чтобы это объяснить? Либо они правду говорят, либо неправду. Если они говорят неправду, они либо понимают, что это неправда, и сознательно врут, либо нет. Если они сознательно врут, это теория заговора. Теория заговора предполагает какой-то мотив. А зачем было, собственно, врать-то? Чтобы получить деньги, власть, там, отмстить врагам. И такого мотива апостолов нет. Все, что они получили, это гонение, преследование. И другая проблема с теорией заговора, то, что заговор очень хрупкая вещь. Заговор обладает ровно такой прочностью, которой обладает его самый слабый участник. Достаточно было, скажем, святому Стефану сказать: «Ой, не надо меня побивать камнями, на самом деле мы тут пошутили с друзьями», и все бы рухнуло. Достаточно одного сломавшегося участника заговора, чтобы весь заговор провалился. Теория галлюцинации, она тоже имеет свои непреодолимые трудности. Предполагается, что куда-то делось тело при этом, и что галлюцинации были настолько несомненными, что апостолы приняли их не за явление привидения, не за духа. Люди в то время верили в духов. Если бы они увидели некое явление духа, они бы его приняли за духа. Но они говорят, что это никакой не дух, что он физически воскрес, разделял с ними пищу. И у нас остается только самое правдоподобное объяснение. Ну да, действительно, он воскрес, они увидели воскрес. То есть это наиболее очевидный вывод из имеющихся данных. Его, в принципе, теоретически можно отрицать. Точно так же я могу отрицать, что Пушкин был ранен на дуэли с Дантесом. Я могу сказать, что на самом деле это был все заговор. На самом деле Пушкин, у него же были долги огромные. Он убежал от кредиторов в Южную Америку и прикинулся мертвым. Он попросил своего друга Дантеса: «А давай мы разыграем, что у нас будет дуэль, ты меня типа убьешь, а я вместо того, чтобы в гробу лежать, тихонько смоюсь в Южную Америку, оставлю кредиторов с носом». Можно же такую теорию разработать при желании? Ну, в принципе, можно. Но мы понимаем, что это будет очень натянуто. Мы понимаем, что у нас нет оснований отрицать исторические свидетельства современников о том, что да, вот Пушкин был убит на дуэли Дантес. И точно так же у нас нет оснований отрицать, что апостолы говорят правду, и Иисус Христос действительно воскрес. Здравствуйте, Сергей Львович, благодарю вас за ваши труды, спасибо вам. Пару лет ушел близкий мне человек, за которым я по сей день сильно оскорблю. Когда думаю о смерти, то почему-то вера в вечную жизнь не прибавляется. Появляется сомнение, что мы верим в иллюзию вечной жизни, потому что ее наличие никак не проверяемо. Тем более, что сейчас стали популярны нейронауки, которые одна за другой утверждают, что все в человеке сводится к мозгу, никакой души нет. Если это так, то какой смысл жить, теряя близких людей без надежды на встречу? Какие есть доводы в пользу нематериальной души, вечной жизни? Про опыт клинической смерти атеисты часто говорят, что это просто галлюцинация мозга. Значит, понимаете, в чем дело? Вечная жизнь – это такая реальность, которая от нашей веры в нее не зависит. Вот, поэтому верю я в нее или нет, она существует. И поэтому тут не вопрос как бы в нашем таком ментальном напряжении, что мы должны как-то стиснуть зубы и верить. Нет. Реальность вечной жизни не зависит от того, верим мы в нее или нет. Что касается нейронаук. Понимаете, в чем дело? Наука – это, в принципе, вот такая область человеческой активности, которая имеет дело с материей. Естественные науки имеют дело с материей. Это предопределено их методом. Научный метод не видит духа и не может видеть, он под это не заточен. Ну, точно так же, как на черно-белых фотографиях не видно цветов. Не потому что цветов не было до эпохи появления цветной фотографии, а потому что такая технология, она не отображает цветов. И науки, в том числе нейронауки, имеют дело с движением материи. От них происходит большая польза, потому что можно помогать людям, у которых есть заболевания мозга. Все это замечательно на самом деле, и это очень важно, и мы должны молиться за успех, за успехи нейронаук, потому что это оборачивается помощью людям, которые страдают всякими болезнями мозга, в том числе душевными болезнями. Но мы должны понимать, что нейронауки, как любые науки, они ограничены своим методом. Впрочем, далеко не все нейробиологи являются материалистами. Ну, например, сэр Джон Экклс, который лауреат Нобелевской премии в области нейробиологии, он был дуалистом. И он считал, что существует душа, которая... Он даже выдвигал определенные предположения относительно механизма, при помощи которого душа взаимодействует с мозгом. То есть говорить о том, что все там нейробиологи-материалисты, это неверно. Экклс вот не материалист. И надо понимать, что когда мы говорим о научных объяснениях, мы говорим о вот этой части реальности, которую видит научный метод. Научный метод видит не все. И материализм не верен, он не может быть верен по ряду причин, хотя бы потому, что для того, чтобы сделаться материалистом, я должен был бы совершить акт свободной воли, должен был бы принять такое решение. Но если материализм верен, если все мои акты мышления и произволения предопределены поведением материи в коре моего головного мозга, а это поведение предопределено законами природы, никакой свободной воли у меня нет. Таким образом, материализм неизбежно приводит нас к абсурду. Мы должны совершить акт свободной воли и принять мировоззрение, в котором не существует свободной воли. Само существование сознания свободной воли указывает на то, что материализм ложен. Что аналогия, которую выдвигает Стивен Хокинг, что человеческий мозг – это компьютер, сломался компьютер, и, ну и все, сломался и сломался, там ничего больше нет. Она не ложная, она не работает. Сознание невозможно полностью воспроизвести на материальном субстрате. У Экклса есть книжка «Я и его мозг». То есть наша личность выражает себя через мозг, но она не сводится к работе мозга. Потому что если бы она сводилась к работе мозга, у нас не было бы свободной воли, у нас не было бы мышления, потому что все наши акты мышления, они точно так же были бы детерминированы чисто материальной причинностью. У нас не было бы субъективного опыта, потому что квалия, она в принципе непереводима на язык материализма. Ну, а чуть-чуть подробнее скажу, что такое квалия. Вот представьте себе, что человеку запрещено есть киви. Ему сказали врачи, что если ты надкусишь только киви, ты умрешь от анафилактического шока. У тебя такая особенность организма. И он этого киви не ел ни разу в жизни, но он знает все о киви, он знает состав сока, он знает, как сок воздействует на нервное окончание, он знает, как сигнал идет в нейроны, он знает, какие нейроны возбуждаются, он все знает про киви и как оно воздействует на человеческие рецепторы и человеческий мозг, кроме того, что он его не пробовал. Теперь допустим, что врачи сказали, ты знаешь, мы ошиблись, тебе можно на самом деле киви. И он это киви попробовал первый раз в жизни. Он приобрел вот этот субъективный опыт вкушения киви. Получил ли он некое новое знание? Да, получил. Может ли это знание быть выражено адекватно на языке материализма? Может ли оно быть описано на языке физики? Нет, не может, потому что все, что можно описать на языке физики, он уже имел. Вот этот субъективный опыт, о котором поэт говорит, о свежести утра, запах мяты, крик радости, восторга, дрожь, порывы ветра утром ранним, вот это все, весь наш субъективный опыт, он, в принципе, невыразим на языке материализма, на языке физики. Он не сводим, почему физикализм ложен, он не вот наш опыт субъективный, он не сводим, не может быть адекватно описан на языке материализма. Таким образом, материализм как вот представление о том, что все наши мысли, все наше сознание есть плод материальных процессов в коре нашего головного мозга, он ложен. Он ложен философски. И поэтому основание, на котором материалисты отрицают бессмертную душу, оно просто ложно, потому что ложен материализм. Материализм – это ошибочная философия. Что касается, и когда мы признаем, что материализм – это ошибочная философия, мы приобретаем другой взгляд на мир. Материалист никогда и ни в коем случае не признает никакого околосмертного опыта. Ну, вернее, как? Он может признать, что люди такого переживают, но он всегда будет абсолютно обязан его объяснять только с точки зрения глюков умирающего мозга. Потому что иначе он расстанется со своим материализмом. Вот я как теист, я не материалист. Если мне завтра убедительно продемонстрируют, что околосмертный опыт – это да, действительно глюки мозга, ну, это не разрушит мое мировоззрение никак. Это околосмертный опыт – это дополнительный довод, но без него можно обойтись, в принципе. Есть христиане, которые не верят в околосмертный опыт или вообще считают его там бесовским наваждением. В принципе, можно без него обойтись. Я в этом отношении свободен. Материалист не свободен. Материалист, согласно его мировоззрению, обязан считать, что это глюки умирающего мозга. У него нет другого варианта, нет другой опции. И как только мы признаем, что у нас нет никаких оснований быть материалистами, никаких позитивных доводов в пользу материализма нет, а огромные проблемы у материализма возникают с объяснением нашего сознания и свободной воли. И когда мы признаем, что материализм ошибочен, у нас нет никаких проблем с тем, чтобы признать, что наша личность переживает физическую смерть. И у нас существует жизнь после смерти, как это является общей интуицией всех народов. Поскольку культуры, в которых предполагается, что физическая смерть – это все, это скорее исключение. Как правило, все народы отдают себе отчет, что что-то нас ожидает за порогом смерти. Поэтому первое, на что бы я обратил внимание, это то, что материализм ложен. Он философски ложен, это легко продемонстрировать. В его пользу доводов нет, это предмет чистой веры. Против него есть серьезный аргумент. Как только мы признаем, что материализм ложен, у нас пропадает главный аргумент в пользу того, что смерть означает конец личности. Это не означает. И, конечно, нужно понимать, что есть наши сомнения, которые существуют иногда на уровне, знаете, приступов дурноты. Вот как, значит, заболел плохо, бывает такие, знаете, как когда человек гриппует, ему бывает плохо, он теряет ориентацию в пространстве, падает со стула и вообще, значит, лихорадка у него. А когда у человека бывают сомнения, он испытывает что-то подобное на уровне психологии, но мы должны понимать, что наши переживания и реальность – это разные вещи абсолютно. Мы можем испытывать сомнения, но мы должны возвращаться к тому, что материализм ложен, и это демонстрируемо, и у нас нет оснований сомневаться в бессмертии души. Снова поток демагогии. О Пушкине или Достоевском освещают многие независимые документы. О вашем боге только книжки еврейских сказок. Я уже просил в прошлый раз показать мне, что бог чем-то более реален, чем Баба-Яга, в ответ мычание. Ну, что касается независимых документов. Какие же они, извините, независимые? Все, что мы знаем о Пушкине, мы знаем от пушкинистов. Мы знаем от его окружения. Я, знаете, могу сесть и за полчаса составить теорию заговора, что Пушкин на самом деле убежал в Южную Америку. Государь-император был введен в заблуждение, он не знал, ему так доложили. А доложили ему заговорщики, которые с Пушкиным сговорились, оказали ему такую услугу, симулировать его смерть, чтобы он мог убежать от кредиторов. Ну и там же после этого государь его долги все покрыл, чтобы его вдове помочь. То есть как раз у них были мотивы даже. Они догадывались, что государь тут долги покроет. И о любом историческом событии мы можем сказать. Там, знаете, вот есть ревизионисты, они отрицают, что был Холокост. Ну, вроде бы такое грандиозное историческое событие с миллионами жертв, но они отрицают, и они говорят, что ну, мы же знаем, все наши свидетельства о преступлениях нацистов исходят от заинтересованной стороны, исходят от противников нацистов. Историю пишут победители. Нам о том, какие нацисты гады, рассказывают их противники. Можно ли им доверять, спрашивают нас ревизионисты. Или они имеют свою повестку дня, они хотят доказать что-то свое. Ну, вообще говоря, имеют. вообще говоря, историки подходят к описанию всех этих событий Второй мировой войны с определенных идеологических позиций. Они не являются сторонниками национал-социализма, наоборот, относятся к нему резко негативно. Можем ли мы сказать поэтому, что их свидетельства не независимы? Да любые исторические свидетельства исходят от людей, которые имеют свою сторону, которые к чему-то привержены. И это абсолютно не повод отвергать. То есть если мы вводим такой критерий недоверия, что если у нас сведения исходят от заинтересованных людей, мы их должны по этому поводу отвергнуть, ну тогда мы должны отвергать практически все исторические события. Начиная с той же Второй мировой войны, потому что практически все, что мы от нее знаем, мы знаем от противников нацистов, а сами нацисты бедненькие, у них нет возможности сказать, что все это ложь и клевета. А когда выступают там ревизионисты, бьют по голове и в тюрьму сажают. Да, то есть мы можем сказать, что тут картина исходит с одной стороны. Ну да, исходит. Но это не делает ее недостоверной. Мы же смотрим на то, что свидетельств много, они друг друга подтверждают. Точно так же новозаветные свидетельства, они исходят от христиан, от апостолов. Кого же им еще исходить? Очевидно, что противники христианства были не заинтересованы в том, чтобы нам подарить свидетельство об Иисусе. Если бы они в них верили, они бы были христианами. Но это никак не ставит под вопрос их достоверность. Поэтому вопрос в том, а что бы вы назвали независимыми документами? Какие вообще документы в истории вы бы назвали независимыми? Любые исторические документы написаны кем-то. И у этого кого-то были свои пристрастия, были свои симпатии, антипатии. Он стоял на чьей-то стороне. До сих пор ученые копья ломают. Там история о призвании варягов. Это описание того, что произошло на самом деле, или это просто вообще вот летописец использует некий шаблон про то, как все народы призывают правителей другого племени. Это невозможно установить со стопроцентной уверенностью. Хотя в ситуации с Евангелием наша ситуация гораздо легче, потому что свидетельств у нас гораздо больше, и они разные. Хотя да, они исходят из людей, которые поверили в Иисуса Христа. Но не доверять им на этом основании, ну, на этом основании надо бы вообще... Мы вообще останемся без каких бы то ни было исторических свидетельств. Я могу сказать, что Пушкина никакого не было, и что стихи, которые приписываются Пушкину, они написаны другими лицами, они возникли в результате эволюции. Ну, был обычай у людей в XIX веке, и много позже, и в XX тоже, переписывать в альбомы стихи. Хорошие стихи переписывались, плохие стихи пропадали, их не переписывали дальше. Выживали таким образом сильнейшие стихи. Наконец, люди решили, что у всех этих хороших стихов должен быть автор. Они придумали, что должен быть Пушкин. На самом деле Пушкина никакого не было. Его биография придумана. Там все его донжуанские списки. Но мы видим этот... он выглядит совершенно как какой-то... персонаж романа XIX века. И мы можем сказать, что Пушкина никакого не было. Потому что все, что мы знаем о Пушкине, исходит от любителей его поэзии. Но, очевидно, мы сочтем это очень сильной натяжкой. Чем Бог реальнее Бабы-Яги, мы с вами уже говорили. Я боюсь, вы повторяете вопросы, на которые уже был дан ответ. Баба-Яга, о Бабе-Яге никто не свидетельствует, понимаете? Никто не говорит, и мы видели, и свидетельствуем, извещаем вам, что вот мы видели Бабу-Ягу своими глазами, и осязали, и прикасались. На наших глазах, значит, наша соседка Лидия Патрикеевна, она, значит, села в ступу и полетела там какие-то свои черные дела творить. Вот своими глазами мы все это видели. Десятки человек. Мы готовы вообще за это умереть. Мы идем и возвещаем, что воистину соседка наша села в ступу и полетела. Ну, ничего подобного мы не видим об Бабе-Яге. Вообще достаточно сопоставить новозаветные свидетельства и другие свидетельства, с которыми люди их любят сравнивать, количество участников, заинтересованность участников, их, так сказать, настойчивость, насколько для них это было важно, И мы увидим, что параллель тут провести невозможно. Олег пишет: «Иду к Богу и сразу же падаю, снова иду и снова падаю. Это кажется мне лицемерием. Работа у меня связана с рекламой, я людей не обманываю, тем не менее методы продаж там не очень хорошие. Но работу поменять не могу. Что же делать? Чувствую себя лицемером, продолжаю жить в мире. Как идти к Богу?» Вы понимаете, в чем дело? Рекламой, работа рекламщика – показать преимущество товара. И это не является обманом, если я рассказываю о том, чем товар хорош, я не обманываю покупать. Вот если я говорю, что там, не знаю, наш мед исцеляет рак, то я занимаюсь обманом, я совершаю преступление. Если я говорю, там, наш мед полезно пить при ангине, то это уже не будет обманом. Поэтому да, прямого обмана следует избегать, но его, кстати, в рекламе и стараются избегать, потому что ну, могут по судам затаскать реально. Разрушать доверие к себе тоже, наверное, не стоит. Там никакая компания разумная не станет. То есть нужно смотреть. Сама вся реклама не обязательно является греховной деятельностью. Если вы просто показываете товар лицом, говорите о его преимуществах, это не является преступлением, если вы не идете на обман, подлог. Если есть какой-то обман и подлог, то, конечно, не выйти не надо. И, может быть, имеет смысл даже сказать: а оно вам надо, да? Ну зачем? Это же все выявится, и вы получите себе репутацию обманщиков. А компании, которые присутствуют на рынке, они стараются такой репутации не иметь, потому что это им не полезно. Что касается того, что вы идете и падаете, понимаете, в чем дело? Автором спасения является Бог. Вы бы не проявляли интереса к Богу, если бы он вас не избрал. И Бог усмотрит для вас вашу дальнейшую жизнь. Бог сделает так, что он выведет вас, куда вам должно идти. И тут важно, чтобы вы разбирались с вопросами в вашей жизни, так сказать, по мере поступления. Вы сначала должны определиться, что вы верите в Бога, что вы ему молитесь, что вы присоединились к церкви, и потом Бог будет постепенно указывать вам на то, что в вашей жизни нужно исправить. То есть мы не сначала полностью оставляем грех в нашей жизни, а потом делаемся верующими, а наоборот. Мы сначала делаемся верующими, мы сначала верим в Бога, мы сначала ходим в церковь, молимся, читаем Писание, а Бог нам указывает и дает нам силы, что в нашей жизни исправить. Инициатива исходит от Него, тут нужно на Него полагаться, и нужно не бояться идти к Нему, даже если вы, у вас есть сомнения в отношении вашей жизни. Даже если вы грешите, лучше грешить и в свободное время молиться и искать Божьего наставления, что Бог вас в конце концов выведет, чем грешить и не молиться. Всегда нужно помнить о том, что Бог всегда желает вашего спасения, и Бог усмотрит для вас путь, которым вам должно идти. Бог либо рассеет ваши сомнения, если вы напрасно думаете, что это грех, либо укажет вам, как из этого греха выйти. Но, знаете, я не думаю, что рекламная деятельность как таковая – это непременно грех. Хотя нужно, конечно, какие-то конкретные ситуации смотреть, и нужно искать Божье водительство, чтобы Бог вам указал тот путь, по которому вам идти. Так, Райан пишет: «Вера в Бога – это не следование за патриархом в золоте и его приспешниками, это другое. Доброта, справедливость, милосердие, ваши родители, настоящая любовь к родне, не путайте». Ну, вы знаете, в принципе-то да, можно верить в Бога и не принадлежать к Русской Православной Церкви, конечно же. Есть другие поместные православные церкви, есть другие христианские общины, неправославные в Москве, там десятки и сотни разного рода христиан, которые, общин христиан, которые не находятся в общении с патриархом Московским и всей Руси. Другое дело, что вот это такое критическое отношение к церкви, оно же помешает вам прийти в любую общину, в любую. Как правило, когда люди бронят патриарха, я стараюсь уточнить, какой христианской общине вы принадлежите. Вот утром в воскресенье, куда вы идете? Ну, понятно, что сейчас карантин, никуда, но вот в мирное время, куда вы идете в воскресенье утром? И оказывается, что человек, который бронит патриарха, он никуда не идет вообще. Но тогда проблема совсем не в патриархе, проблема совсем не в РПЦ. Проблема в том, что человек как-то, ну, не обрел еще спасительное первого Христа. Потому что, когда мы верим во Христа, мы верим его словам: «Я создам церковь, мои врата ада не одолеют ее». Мы верим его словам, которые он говорит о Евхаристии: «Сие творите в мое воспоминание». Мы должны это где-то творить. Христиане, они всегда в Новом Завете – это члены христианской общины. Не бывает такого явления, как христианин принципиально одинокий. Все-таки мы идем и присоединяемся к церкви, если мы уверовали. И тут обычно, когда мы отдаем себе отчет, что такова воля Божия, чтобы мы присоединились к церкви, ну, нас уже перестают запинать там ругань в адрес патриарха или еще кого-то. Понимаете, в адрес любого христианского лидера будет ругань. В любой христианской общине вы столкнетесь с тем, что там кого-то бронят. Там, не знаю, папу римского сейчас вообще там бронят со страшной силой. Любого из православных патриархов тоже там будет на них какая-то критика. И поэтому на самом деле человеку мешает прийти в церковь. Не это. Нужно просто определиться с тем, я верю во Христа вообще. Я вот принадлежу к православной церкви, потому что я верю, что в церкви совершается Евхаристия. Вот, я верю, что Христос заповедал совершать Евхаристию, это написано в Евангелии. Христос говорит: «Я создам мою церковь, врата ада не одолеют ее». Я, как христианин, должен быть участником евхаристического собрания. Вот сейчас, да, у нас такая ситуация, что временно мы приостановили это. Но как только прекратится карантин, конечно же, я пойду к причастию. И нападки на патриарха, они тут, ну, просто не относятся к делу вообще. Мы идем-то в церковь, потому что Христос так заповедал, не потому что патриарх замечательный человек. Ну и что касается самих нападок, я их не нахожу убедительными. То, что патриарх совершает богослужение в священнических облачениях, которые выглядят богоукрашенными, вообще у нас храмы богоукрашены, ну, знаете, вот если почитать там, Ветхий Завет, там подробно описано, как Устроена была скиния, как был устроен ветхозаветный храм. И он был устроен с большим великолепием, с большой пышностью. И священники совершали богослужение в драгоценных одеждах. И в этом отношении церковь, которая выделяет особую одежду для священнослужителя, она следует библейским примерам. И мы можем вспомнить, что Господь Иисус, он много чего порицает в религии его времени, но не порицает храм как таковой. Храм на тот момент перестроил Ирод Великий. Ирод Великий, мы знаем, не был хорошим человеком, но Господь не говорит, что храм – это пустое место. Нет, там он очень хвалит вдовицу, которую последние две лепты отдала на храм. Он говорит, что храм – это дом Божий, это дом его отца. То есть того, что такого, знаете, упрощения, что все должны ходить в штатском и избегать каких-то особых священнических одежд, я думаю, что это все-таки не библейская точка зрения. Хотя, ну, тут даже между христианами могут быть разногласия. Поэтому, ну, конечно, вера в Бога – это не следование за патриархом таковым. Я думаю, что патриарх с этим охотнейшим образом согласится. Он себя ни в коем случае не ставит на место Христа. Вера – это следование именно за Христом. Другое дело, что если у вас такое, знаете, резко критическое отношение к другим христианам, я боюсь, вы найдете такие же предметы для резкой критики в любой другой христианской общине. И в этом отношении нам иногда нужно бывает просто смириться и несколько умерить нашего внутреннего фрондера, нашего такого человека, который хочет все обругать и покритиковать. Так, дырка от бублика тоже не познается наукой, но она существует. Нет, дырка от бублика как раз познается наукой. Я даже не очень понимаю, в чем смысл. Вадим, 200 лет назад люди жили меньше, около 40 лет, значит, Богу не нужно было, чтобы люди до 100 лет доживали. По-разному люди жили. Средняя продолжительность жизни у нас возросла, потому что значительно сократилась младенческая смертность. Ну и, конечно, медицина достигла больших успехов. Но Бог дал нам заповедь «Не убей», которая предписывает нам заботиться о своей жизни, о жизни других людей. Поэтому, очевидно, Богу угодно, чтобы мы жили столько, сколько Он дает, и ни в коем случае нашу жизнь не сокращали каким-то пренебрежением к нашему здоровью или здоровью других. Может ли считаться христианином человек, когда он унижает и оскорбляет людей? Мы не знаем о его отношении к Богу, но, конечно же, он поступает неправильно, как говорит апостол. Никакое огневое слово да не сходит с уст ваших, а только доброе, чтобы оно доставляло для назидания веры, чтобы оно доставляло благодать слушающим. Как апостол говорит, что рабу же Божию не должно ссориться, но быть учительным ко всем, приветливым, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. То есть даже в отношении противников христианской веры, которых дьявол уловил в свою волю, с ними надо быть приветливыми, незлобливыми, наставлять их с кротостью, там, унижать и оскорблять других людей. Конечно же, очевидный грех. Так, если человек грешит, мы еще не можем сказать, что он не христианин. Мы можем сказать, что он грешит, потому что духовное возрастание – это процесс. Я помню, мне Миша Логачев говорил о том, что вот его общине одна сестра сказала, что она уже почти не ругается матом. Но она происходила из той среды, где матом не ругаются, им просто разговаривают. И для нее вот сократить употребление обсценной лексики – это был явный знак духовного возрастания. Вот может человек до своего обращения был вообще страшный грубиян, и то, что несколько меньше грубиян – это огромный духовный прогресс. Мы видим со стороны, что он грубиян, и мы ему сразу выносим приговор. Это как, знаете, если почитать историю обращения Северной Европы, как эти викинги становились христианами. Христианами они стали, но они же были еще викингами до этого. Чудовищно были грубые и жестокие люди. И когда они стали христианами, эта грубость и жестокость у них прошла не сразу, а вот постепенно очень выветривалась. И так бывает, что человек, он обратился, он христианин, но ему еще огромный предстоит пройти путь. При том, что, да, несомненно, грубость это недопустимое поведение для христианина. Елена, может ли человек гордиться тем, что он более богатый и более умный, унижать своих подчиненных? Но он грешит, если он вступает. Потому что ты имеешь такое, чего бы ты не получил. И твое богатство, и твой ум – это дары, которые ты получил от Бога, не что-то такое, что ты себе сам заработал. И это то, за использование чего Бог тебя спросит. На что ты употребил свой ум, на что ты употребил свое богатство. Если человек ведет себя надменно, если он унижает других, он, конечно же, грешит. Другое дело, что мы не должны на эту болезнь реагировать, потому что это его проблема. Его проблема. Мы все нуждаемся в том, чтобы нас как-то поддержали, нас ободрили, нашу ценность признали. Нас огорчает, когда нас, наоборот, пытаются уничижить. Но мы должны понимать, что мы драгоценны в очах Бога, что мы искуплены Христом, и что мы только сами можем себя унизить. Человек себя унижает своим грехом. А то, что какой-то другой человек обо мне отзывается уничижительно. Знаете, о Христе отзывались уничижительно, отзываются до сих пор, и Он Бог. Поэтому, если она отзывается уничижительно, мы это можем пережить. Лена пишет: довольно забавно, что РПЦ, подлизывающаяся к путинской власти, скрипя зубами, призвала дезинфицировать ложки для так называемого причащения, то есть, согласно РПЦ, тело Бога может быть заразным, если учесть, что коронавирус, согласно Гундяеву, еще и милость Божия, любимое творение Божие становится вообще весело. А в чем, собственно, вопрос? В храме Божьем можно заразиться. Человек причащается через лжицу, он может заразиться через лжицу. И в этом нет абсолютно ничего, что противоречило бы нашей вере. В храме можно заразиться, люди заражаются. И Бог не творит чудес специально по нашему заказу. Есть заповедь Божия: не искушай Господа Бога твоего. То есть не делай чего-то безрассудного в расчете на то, что Бог обязательно должен вмешаться и избавить тебя от последствий твоего безрассудства. Бог может творить чудеса, но мы не должны считать, что Он чудеса будет творить вот всякий раз по нашему заказу. Поэтому патриарх благословил нам пока воздерживаться от посещения богослужений. И это важно, потому что духовенство, которое вот по своей миссии, по своей работе, он, как и врачи, как и полицейские, они постоянно общаются с людьми. Соответственно, чаще заболевают. Вот мы знаем, что вчера скончался один очень известный священник. У него был диабет, он заразился коронавирусом и скончался. И это смерть на посту. Это смерть, которая со стороны священника героическая, но если мы пойдем в церковь и будем заражать наших священников, то с нашей стороны это подвигом не будет. Мы должны наше духовенство в этой ситуации поберечь. Андрей, куча свидетелей у Бабы Яги, почитайте фольклор про нее. Вот этот фольклор, он же не носит характера свидетельских показаний. Свидетельские показания – это типа... И мы видели, и свидетельствуем, мы возвещаем вам. Там воскресший Христос явился Петру, потом Иакову, потом 12, потом более чем 500 братьям, из которых большая часть до ныне в живых, некоторые почили. Вот это вот свидетельские показания. А то, что в фольклоре упоминается Баба Яга, ну, это ничего нам не говорит о ее реальности. Понимаете, это просто разные совершенно жанры. Евангелие называют сказками, но это просто ругательство, потому что разные жанры. Евангелие нам сообщает об определенных исторических событиях, которые произошли с определенными людьми, названными по именам, в определенном историческом контексте, в правлении определенных правителей. Исторические детали, их, они доступны проверке, их проверяли. Оказывается, Лука там в Деяниях дает очень подробное описание, достоверное описание древнего мира. То есть Новый Завет не является сказкой просто по жанру. Ну, может, он вам не нравится, может, вы в него не верите. Но объективно он не относится к жанру сказочной литературы. Сказочная литература, у нее есть определенные свои жанровые особенности. Новый Завет им не соответствует. Вот у нас пришел еще... Так, еще один вопрос. Чем воскресение Христово отличается от воскресения, например, Осириса? Ну, тем, что воскресение Осириса происходит в неком мифологическом времени, в отсутствие каких-то живых свидетелей, в отсутствие конкретного исторического контекста. Вот мы как раз об этом и говорили, что миф – это повествование, которое разворачивается в неком доисторическом времени, до того, как мир стал таким, как мы его видим. И миф объясняет, почему мир именно такой. А воскресение Христово, оно разворачивается в конкретной истории. Вот Христос распят при Понтийском Пилате. Зачем-то Пилат помянут. Это указывает на конкретное историческое событие, которое произошло при конкретном правителе, с конкретными людьми. Там... Множество перечисляется имен, географических локаций, перечисляется множество событий, которые параллельно происходят. То есть в этом отношении Евангелие абсолютно не похоже на миф. Но время наше подошло уже к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Спасибо вам. До свидания. Всего вам доброго. И не забывайте поддерживать Радио Теос. Можно зайти на сайт радиостанции и посмотреть, как это можно сделать. А пока до свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».